«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Одной из коллизий прошедших суток является подозрение Запада о том, что, вопреки заявлениям Москвы, российские военные, возможно, направляются в Сирию или уже там находятся для участия в боевых действиях, причем не только против экстремистов Исламского государства, но, главное, против сирийской оппозиции. Эту тему мы сегодня обсудим с нашими гостями. Александром Шумилиным, политологом, руководителем Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович. И Андреем Владимировичем Федоровым, дипломатом, бывшим заместителем министра иностранных дел России. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вас удивило вообще вот такое запоздалое развитие ситуации, хотя там давно уже идет гражданская война, но вот подозрения в адрес России озвучены только на днях?
Я бы не сказал, что это подозрение. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что в нынешней ситуации Запад видит, что мы наращиваем оказание помощи Сирии, оказание помощи тому режиму, который они считают нелегитимным, который надо убирать и так далее и тому подобное. И совершенно понятно, что в новой ситуации мы будем продолжать это делать. Да? И это ставит серьезные преграды на пути целого ряда планов, которые есть у Запада по смещению Башара Асада.
А какой там интерес Кремля, чтобы оставлять там...
Интерес Кремля – это, на самом деле, сохранить Сирию. С этим можно соглашаться или не соглашаться. Башар Асад, как личность, конечно, вызывает у многих сомнения в стиле управления. Но сохранение Сирии сегодня, с моей точки зрения, очень сильно зависит именно от Башара Асада, от персонала от него. Потому что я могу сказать, что сценарии, похожие там Ливии, Ираку и прочее, со всякими переходными правительствами, временными там, администрациями, чего угодно, это может быть только еще путь к хаосу. Потерять для России Сирию – это потерять Ближний Восток.
Александр Иванович, вот как по вашим наблюдениям, где сейчас, так сказать, лучшая ситуация, так по-обывательски говоря, в Ираке или в Сирии?
Да. Разумеется, в Ираке. Это даже не вопрос, ибо там нет внутреннего такого конфликта, противостояния. Он давно преодолен, и главная проблема там сейчас – это противодействие военным способам этому самому исламскому государству, которое вторглось. Этим занимаются все. Это объединяющий фактор, который содействует преодолению некоторых внутренних разногласий между курдами, суннитами, шиитами. Вот. Но я бы добавил к сказанному коллегой, что Асад – это символ и фактор сохранения Сирии. Так можно было говорить, безусловно, еще, может быть, 3 года назад, даже 2 года назад, когда планировалась эта самая химическая сделка и началась ее реализация. Вот. Но сейчас Сирии в прежнем виде уже не существует. Вот. Это принципиально важно.
Как нам на связь вышел депутат Дмитрий Гудков, который сегодня послал запрос на эту тему. Дмитрий, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, в чем суть вашего депутатского запроса?
Добрый вечер. Ну, как вы знаете, уже последние 3-4 дня вся прогрессивная общественность обсуждает фото, видео, материалы, которые появились в интернете, которые свидетельствуют о присутствии наших вооруженных сил в Сирии. Так вот, цель моего запроса, во-первых, чтобы получить официальную реакцию Министерства обороны, чтобы мы знали, действительно ли есть там наши вооруженные силы. Это первое. Принимать из нее участие в полевых операциях. Есть СНН. И, соответственно, на основании каких решений они туда были направлены. Потому что, как мы знаем, в Советской Федерации парламента не было. А направление наших вооруженных сил за рубеж. Вот. Честно говоря, я же ведь не просто так спрашиваю, с подобными обращаются там спокойные граждане, представители СМИ, общественных политических организаций. Собственно, я хотел получить ответ на все эти вопросы.
Да, вот я знаю, вы так формулируете, не получится ли, что опять будут безымянные гробы возвращаться на родину и будут их тайком хоронить. Правильно я понял вашу вот такую чистую нравственную сторону этого запроса, да?
Вы знаете, я думаю, что если там есть какие-либо планы у наших чиновников по участию в боевых операциях, то вряд ли, конечно, мой депутатский запрос может повлиять на их решение. Но мне кажется, общество должно знать. Ведь, знаете, развернулась сегодня в СМИ дискуссия о том, вообще нужно ли бороться с ИГИЛ или не нужно. И очень многие, даже мои единомышленники, считают, что нужно и необходимо это делать. Но даже если это так, я сейчас даже не хочу это обсуждать, то почему тогда мы это делаем как-то? Скрываем эту информацию? Почему не обсудить ее публично в федеральных телеканалах? Почему не обсудить в парламенте, не принять подобные решения? Почему у нас опять это все... вся эта информация сначала попадает в социальные сети, а потом уже обсуждается в свободных СМИ, которых не так много у нас осталось. То есть если мы хотим действительно там участвовать в международной борьбе с терроризмом, с международным терроризмом, то тогда мы должны это делать публично, открыто, чтобы военнослужащие понимали, куда они едут, чтобы их родители прекрасно понимали, какие грозят опасности, чтобы у нас не было безымянных, вот действительно, как вы правильно говорите, гробов, грузов 200.
Да, Дмитрий, если у вас есть время, еще побудьте на связи. Свои возражения, возражения вам выскажет Андрей Федоров. Вот вы сказали, Андрей Владимирович, не требуется это согласие Сената.
Возражения, я просто хочу некоторые фактические вещи. Понимаете, у нас в Сирии военное и военно-техническое сотрудничество продолжается почти 50 лет. 50 лет мы поставляем туда вооружение. 50 лет мы готовим офицеров сирийской армии, многие которых, кстати, прекрасно говорят по-русски. Так, 50 лет мы фактически вооружаем сирийскую армию, поставляя все более и более совершенные вещи. И никто, в общем, никогда особенно этим не интересовался, не заботился. Это нормальные взаимоотношения, которые регулируются межгосударственными соглашениями, да? Это раз. Вторых, значит, не надо забывать, что у нас там есть то, что некоторые называют военно-морской базой, некоторые называют, так сказать, центром технического обслуживания военно-морского флота. То есть мы присутствуем в Сирии и присутствуем всегда. Это был одним из наших ключевых партнеров на Ближнем Востоке. И что скрывать? Да, там есть наши специалисты военные, но это нормально, потому что все регулируется соглашениями. Там нет самого главного, с моей точки зрения. Там нет вооруженных сил России. Имеется в виду воинские подразделения. Там есть советники военные, там есть люди, которые, так сказать, оказывают техническое содействие в использовании той техники, которую мы поставляем. И да, больше будет, я думаю, людей там, потому что мы будем наращивать сейчас эти самые поставки военные. Именно потому, что и мы, кстати, и американцы, обе стороны недооценили ИГИЛ, исламское государство. Потому что все думали, что это будет, так сказать, что-то такое местное, локальное, что можно будет быстро загасить и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что сейчас говорить о присутствии наших войск в Сирии, это, ну, мягко говоря, преждевременно. Да? Никто туда, я думаю, посылать наши кадровые, так сказать, воинские соединения, части не будет. Да, количество военных специалистов может быть увеличено, это логично. Да, вполне возможно, что мы предоставим сирийской армии новые самолеты, штурмовики, там Су-24, Су-25, и там будут наши инструктора и так далее. Но это все пока не является, ну, условно говоря, какими-то шагами, которые требуют одобрения Совета Федерации. Риск есть, да, риск потерь всегда есть, когда там есть военные советники и так далее и тому подобное. Но это практика, которая была и есть и будет.
Да, Александр Иванович, ваши аргументы.
Здесь действительно речь, скорее всего, на данный момент не идет о каких-то серьезных контингентах. Речь идет о группах советников или то, что можно подвести под это понятие. Есть свидетельство, что боевая техника, которая поставляется, в некоторых случаях управляется российскими военнослужащими. Это вопрос, так сказать, требующий доказательств, спорный. Это действительно так. Но главное, на что бы я хотел сейчас обратить внимание, это вот расхождение на самом высоком уровне декларируемых целей и действий. Цели декларируются, естественно, оказание поддержки Асаду, но это даже, я бы заметил, не так формулируется, а скорее содействие политическому процессу, создание условий для содействия политическому процессу. Это уже новый элемент формулировки российской позиции. Ибо до того политический процесс тоже приветствовался, но он формулировался несколько иначе. Сейчас российская сторона подталкивает Асада, и он вроде бы как не против, как высказался недавно президент Путин, не против компромиссных шагов и включения реальной оппозиции в будущее переходное правительство при сохранении самого Асада. С точки зрения России и, естественно, Асада. Вот. А расхождение в официальных заявлениях следующего порядка, что и Лавров, и Путин заявляли буквально на днях один и тот же тезис о том, что России еще рано вступать в противодействие, в боевое противодействие ИГИЛу. Следовательно, вот то, что происходит сейчас, наращивание, как по твоей формулировке, помощи режиму Асада, и это действительно так, на что оно направлено? Направлено, на мой взгляд, именно на сохранение самого Асада, ибо Асад, его армия несут сейчас невиданные ранее потери, уступая противнику и с одного, и с другого флангов, да, и сирийская оппозиция, и ИГИЛу, один город за другим. И сейчас встает вопрос, как о физическом выживании правительства Асада и его самого, так и о сохранении зоны, которую условно уже последнее время принято называть Асад-Ленд. Это Латакия, вот эти прибрежные территории, Асад-Ленд, чтобы переместить туда правительство Асада в случае неблагоприятного развития событий. Вот, и это вполне понятно при нынешней позиции России. Раз Москва не отказывается от Асада, то надо хотя бы обеспечивать его физическое выживание в нынешних условиях. Но главное, опять же, это, на мой взгляд, то обстоятельство, что в позиции Москвы сейчас просматривается уже взгляд на ситуацию после Асада, после того, как Асад может быть перемещен из Дамаска вот туда, в Латакию, для контроля зоны портов Латакии и Тартуса, аэродромов там расположенных. Вот, то есть речь не идет уже о каких-то серьезных процессах по умиротворению и сохранению Сирии в прежнем виде, а о конкретно спасении правительства Асада и его самого и интересов России, связанных вот с этими точками, которые мы уже неоднократно сегодня называли. Вот какими контингентами, какими силами это будет обеспечено и в каком политическом контексте, это очень важно. В принципе, контекст обрисован Путиным. Это, повторяю, то, что он сказал о готовности Асада к началу политического диалога и компромиссам, и досрочным выборам, вот, с включением реальной оппозиции, не той, извините, которая тут посещала Москву, я имею в виду, на протяжении последних 2 лет. Вот, это так, кукольная оппозиция. А реальная оппозиция – это совершенно другие нотки и явно модернизированные и адаптированный к новой ситуации подход.
Давайте Дмитрию дадим.
Да, конечно, да.
Дмитрий, вот вам не кажется, что если сначала речь идет о спасении лидера, как было в Афганистане, то потом постепенно отечественная армия втягивается и в полномасштабную войну? Может ли так здесь повториться ситуация? Да-да, Дмитрий. Андрей, вы напомните вот эту коллизию, когда вот втягивалась наша страна.
Нет, ну это все было, и Понимаете, у нас было много разных историй, где мы куда-то втягивались и воевали.
Так ну, что, вроде сначала сказали, амина свернем, ну, а там больше ничего.
Не важно, это даже исторически, говорю, это коснулось, собственно, моей семьи. Потому что у меня отец, например, воевал в Корее против американцев в составе корейской армии, как капитан китайской народной армии. То есть, такие случаи были,
и все. С глазами у него все было в порядке.
Да. Нормально, понимаете, все. Поэтому я еще раз говорю, военные советники были, есть и будут в Сирии. И будем наращивать, потому что другого выхода нет. Потому что я считаю, что здесь вопрос не об Асаде. Здесь вопрос о Сирии как о стране. Потому что, с моей точки зрения, найти политическое решение по Сирии сейчас невозможно. Я имею в виду в треугольнике Россия, США, Саудовская Аравия, в этом, допустим, треугольнике. Найти невозможно политическое решение. Значит, соответственно, нужно, извините, защитить с помощью вооружений. То есть этот режим нравится он кому-то.
Все решается на поле боя. Да? И это абсолютно решение подсказывается. Сейчас все складывается не в пользу Асада, следовательно, варианты решения в этом треугольнике просматриваются достаточно явственно.
Давайте Якову Кедми дадим слово, бывшему главе одной из израильских спецслужб. Яков, скажите, пожалуйста, как по данным израильской разведки, можно ли говорить о каком-то значимом присутствии российских военных или даже контингента в Сирии? Вам слово, добрый вечер.
Ну, во-первых, данные разведки я не получаю каждый день, поэтому я не знаю, что там лежит на столе, какие разведомышления, но из того, что я знаю, те российские войска, которые находятся в Сирии, это прежде всего все, что связано с Лутаки и Картуса. Это военно-морская база российская. И плюс обслуживание прибывающих военных грузов из России. Там находится небольшая группа, но она ходила всегда морской пехоты, но она больше для охраны российских объектов, как это всегда принято в любой такого рода, на любой такого рода базе. Не замечено какого-то особого увеличение качественного или количества российских войск. Что да, замечено, это намного более участившиеся заходы кораблей на такие с грузами, просто постоянный поток идет, и количество транспортных самолетов. Что они должны заказывать, или здесь вряд ли можно определить на данном этапе. Но это ни в той мере не связано, и вряд ли это можно связать с каким-то прямым участием вооруженных сил России в каких-то военных действиях. Для этого требуются совершенно другие войска, совершенно другие виды оружия, пока их не наблюдается. Если судить по тому, что было заявлено ответственными российскими чиновниками и военными, а не политиками и другими, что Россия никогда не предлагала свое участие в борьбе против ИГИЛа или против той или другой части оппозиции. Россия предложила, если я правильно понял, чтобы страны, находящиеся там, организовали какую-то военную силу, которая бы противостояла ИГИЛу. Это не включало Россию. И я не думаю, что Россия попытается сама использовать свои войска, поддерживать режим Асада, я говорю, режим Асада, не самого Асада. То есть ту власть законную, с точки зрения России, которая есть в Сирии, Россия продолжает. Будет ли эта власть потом продолжаться с Асадом или без него, это вещь второстепенная. Главное, чтобы Сирия не попала под власть или без власти оппозиции на всю ее разношерстность и опасность. Это политическая позиция России. Все, что касается военного участия России, это спекуляция. Иногда злонамеренная, иногда по незнанию или по наивности, чтобы не называть это наивность другими словами. Кто да может вмешаться в Сирию, это Иран и иранская революционная гвардия. На это больше всего шансов, поскольку если уж Хизбалла участвует в военных действиях, и под руководством и под направлением иранских военных офицеров из этой гвардии, вероятно, как только будет введена в действие резолюция ООН по снятию эмбарго с Ирана, у Ирана будут развязаны руки, чтобы непосредственно иранские военные были в Сирии и боролись как с ИГИЛом, так и с другими видами оппозиции на стороне Асада. Поэтому поставить этому никто ничего не может. Россия вряд ли будет участвовать своими вооруженными силами, военно-воздушными или сухопутными, или спецвойсками в каких-то операциях. Это не похоже на политику России в последние годы.
Спасибо большое, Яков. Давайте, Андрей Владимирович.
Я хочу сделать одно уточнение. То, что говорил Путин, говорил Лавров. А ведь вопрос заключается не в том, что Россия там будет участвовать в прямых действиях или нет. Вопрос в другом, что Россия не отказывается на сегодняшний день от дискуссии, от обсуждения вопроса о создании широкой коалиции, в том числе и для борьбы с ИГИЛ. Мы сразу говорим о том, что речь идет не только об исламском государстве. Мы говорим о широкой международной коалиции по борьбе с международным терроризмом. И исламское государство – это только часть общего процесса. Но такая коалиция может быть создана только на определенных условиях. Это четкое определение, так сказать, количества участников, равные права и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что в том случае, если такая коалиция в будущем будет создана, да, то в рамках этой коалиции мы можем пойти на какие-то меры, в том числе предоставление наших, так сказать, я не знаю, там, дополнительного вооружения уже, там, может быть, даже дополнительного контингента, нерегулярного контингента в Сирию, именно в данном конкретном случае. Но еще это очень длительный процесс, и, к сожалению, за последние месяцы взаимопонимание между Россией и США по вопросу о антитеррористической коалиции прогресса нет.
Да, совершенно справедливо, но я бы добавил, нет взаимопонимания между Россией не только США, дальше по США поставить запятую и начать перечислять все страны мира. Да?
Почти.
Вот. Почти все, включая Китай. Вот. Это означает, что идея какой-то широкой, а именно новой коалиции, которая призвана была бы заменить уже существующую, она не работает. Отсюда и эти действия связаны с наращиванием поддержки Асада. Это, на мой взгляд, по спасению Асада. Это разные вещи. Вот. Я хотел бы добавить к тому, что сказал Яков касательно Ирана, что это главная угроза, да, которая сейчас следует опасаться, и что Иран развернется там после подписанного соглашения. На мой взгляд, все несколько иначе, если не прямо наоборот. Поясню. Дело в том, что Иран уже выдвинул свой план урегулирования сирийской проблемы. И этот план, несколько задач в Москву, и сводится он, по сути, к разделу Сирии на несколько частей. Как минимум на три части, но, в общем-то, точнее, минимум на две части. Но главная идея сводится к уже упомянутому выше выделению в специальную зону вот эту Латакии и всей этой прибрежной территории, то, что принято называть неофициально будущее Асад-ленд, или Алавит-ленд, да, Алавитское. Вот. И этот план сам по себе является свидетельством того, что Иран не готов наращивать свои военные мускулы для того, чтобы удержать Асада в Дамаске и с перспективы восстановить его контроль над всей территорией Сирии. Почему? Потому что задача Ирана, по большому счету, через Асада обеспечить вот эту буферную зону, о которой я говорю, Асад-ленд, с его помощью, которая будет примыкать к Ливану, и это станет буфером, повторяю, в стратегическом раскладе в пользу Хизбаллы. Ибо главное для Ирана – это сохранение Хизбаллы, ее инфраструктуры, ее боевой оснащенности, ее как боевой единицы для ведения дальнейших сражений в регионе. Вот, это, да, и опять же, еще все это говорит, повторяю, о том, что Иран не намерен расширять вмешательство, а намерен искать какие-то варианты, компромиссные с его точки зрения, и в духе тех договоренностей, да, уже я говорю не о конкретной договоренности по ядерной программе, а о духе сотрудничества, которое породило эту договоренность с Западом, с Россией, но вот в этом вопросе мы увидим, в какой степени позиция России совпадет с иранской позицией, но, опять же, повторю в третий раз, что взгляды и Москвы, и Тегерана сейчас направлены на ситуацию будущего, которое формируется под воздействием происходящих событий, а именно тех потерь, которые несет армия Асада, и того, по сути дела, поражения, которое она терпит на многих участках фронта. А перспективы вырисовываются неблагоприятные. Спасение Асада – это есть задача Ирана, и, похоже, задача Москвы тоже.
Да, Таня Владимирович, возможно, какая-то скоординированность действий между Тегераном и Москвой в этом случае?
Так она уже есть. Она была и есть. И другое дело, так сказать, что здесь не все на поверхности лежит, но стратегически наши интересы совпадают. Я, честно говоря, немножко не согласен с тем, что говорил Саша, потому что с моей точки зрения, и мне довелось не столь давно общаться с иранскими военными, там очень серьезное беспокойство вызывает вся ситуация в Сирии, и мне кажется, что на определенном этапе, если она перейдет в критическую ситуацию, да, то Иран совершенно открыто поможет своими боевыми частями. Тем более, что это тоже не противоречит международному законодательству.
Вот не... Как это? Санкции с них сняли.
Как это не противоречит?
По просьбе правительства Сирии.
Попробует
правительство Сирии, он может совершенно спокойно вести
сейчас свои... за него как-то не... только что санкции сняли.
А санкции, это не имеет никакого отношения с санкциями. Потому что, во-первых, это, если такое это состоится, то иранские части, они будут введены по просьбе сирийского правительства и для борьбы с Исламским государством, а не для неформальной защиты Асада. Я прекрасно понимаю, что цель-то двойная, но... Я еще раз говорю, и здесь я, так сказать, немножко не согласен с Сашей, я считаю, что если в Сирии будет критическая ситуация, то Иран пойдет на любые шаги, лишь бы не потерять Сирию.
Вот так, с этой точки зрения. Сирия уже не та Сирия. Вот,
я понимаю.
Не потерять Асада. Вот, поэтому
Асад,
Иран
и выдвинул... И прибрежную зону, и многое другое.
Иран выдвинул...
Ливан, еще не надо забывать об этом.
Я об этом и говорил. Ливан выделит есть. Эту зону отдельно и начать политический процесс. В этом схожесть позиции России, которая просматривается очень аккуратно, и заявленной позиции Ирана. Заявленной вполне. Вот, он действительно предпримет силы, но не для спасения Сирии, вот в этой формулировке, а для спасения Асада, для его эвакуации в надежное место, вот, это совершенно разные вещи. Да?
Давайте тогда посмотрим сюжет. Тем временем не иссякает поток беженцев из Сирии в Европу, и это вызывает даже решение германского правительства расширить возможности для их приема у себя в стране. Посмотрим репортаж.
На вокзал в Дортмунде прибывают поезда с мигрантами. За минувшие выходные в Германию приехали 18 тысяч человек. После долгого пути здесь их, наконец, ждет теплый прием. В понедельник Берлин объявил, что ускорит процедуру получения статуса беженца и выделит дополнительно 3 миллиарда евро на выплату пособий. Еще столько же распределят между землями и муниципалитетами, принимающими мигрантов. Германия ожидает, что в этом году в страну приедут около 800 тысяч человек. Впрочем, с решением канцлера Ангелы Меркель согласны не все. Премьер Баварии назвал ее политику неверным сигналом всей Европе. В Евросоюзе далеко не все страны поддерживают план по распределению мигрантов. Многие настаивают на том, что следует устранить первопричину кризиса и урегулировать конфликты на Ближнем Востоке. Но есть и государства-энтузиасты. В Стокгольме на митинг в поддержку беженцев вышли 15 тысяч человек.
Мы поддерживаем то, что считаем базовыми правами человека. Свободу передвижения, свободу. западном мире.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во вторник отправится в Берлин на встречу с Меркель. Для многих мигрантов Швеция, как и Германия, наиболее желанный пункт назначения. Беженцы из Сирии автоматически получают здесь вид на жительство, а число выданных убежищ самое высокое в Европе на душу населения.
Да, Андрей Владимирович, чем вы объясняете вот сейчас нарастающий поток беженцев из Сирии?
Очень просто. Слабостью Европейского Союза. Поток он был всегда. Все, весь последние два года поток шел и из Сирии, из Ливии, из Ирака.
Равномерно, да?
Из Турции. Более-менее, да. Сейчас нет такого. Просто сейчас, так сказать, создалось впечатление у очень многих, так сказать, тех же сирийцев, ливийцев и прочее, что они могут спокойно под под общий шум попасть в Европейский Союз. Понимаете, я знаю, что моя точка зрения не популярна, но я считаю, что это большая ошибка Европейского Союза принимать этих беженцев. Прежде всего, потому что это огромная социальная нагрузка на бюджет этих стран. Так? И, во-вторых, простите меня, произойдет в конечном счете то, что произошло в Германии, когда целый район в том же Берлине, там вообще-то не услышишь немецкую речь. Или во Франции, в Париже, в Марселе, где ты не услышишь вообще ни французской речи, никакой. Только арабский и так далее и тому подобное. Да? То есть это, с моей точки зрения, большая ошибка, что у ЕС нет реального плана урегулирования миграционных процессов. Вот. Потому что тут разные предложения имеются, но, насколько я слышал, на днях египетский один миллиардер сказал, что он готов купить пару островов, чтобы туда поселить этих беженцев.
Это как гетто, резервация.
А что вы хотите? А зачем они едут? Они ведь, большинство из них не едут от войны. Давайте говорить честно.
Но они хотя бы в городе будут работать.
Они не смогут работать там. Они не найдут работу в Германии.
А откуда такое сведение, что они не
едут? Они не найдут работу, потому что абсолютное большинство этих беженцев не знает никакого языка, кроме арабского. Они не приспособлены к работе в той же немецкой социальной системе и так далее. Это фактически просто...
И служба их адаптации быстро.
Это служба, служба адаптации бывших российских немцев. Когда наши, не буду называть, так сказать, товарищи, некоторые приезжают из Казахстана, допустим, да? И по 7-8 лет вообще ничего не делают, живут на пособии, не хотят ничего делать. Вот то же самое и здесь. Ну куда сирийский беженец с абсолютным незнанием ни одного языка, кроме арабского,
да,
с полностью
проблема, да,
другим менталитетом, куда он пойдет работать? Да никуда он не пойдет работать. Потому что там, где он, так сказать, пошел бы работать, там уже турки все заняли давно. Понимаете? Это вещь, которая взорвет Европу. Я согласен со многими, в том числе в Германии, так сказать, политиками, которые, и, кстати, с премьером Баварии, что это очень опасная вещь. Это накапливание негативного материала. Материалы – это чужой мир, который вторгается в мир Европы. И процесс адаптации нет на самом деле. Процесс, условно, турецкой адаптации к Германии продолжался 20 лет. Это был медленный, очень поэтапный процесс. Сейчас в Германии живет почти 3 миллиона турков. Это 1/25 население. Но это адаптированная уже вещь. Но это был постепенный процесс адаптации. А это вбрасывается огромная масса людей, совершенно не приспособленных к жизни в европейском сообществе. И более того, будет как с турками. Они за собой потянут всех родственников. Это уже известный процесс. Все это уже проходили. Чем это кончилось, мы знаем. Вспомним ситуацию в Париже, во Франции, все беспорядки и прочее. Вот этим закончится.
И в Англии были.
Да, именно с этой точки зрения Евросоюз должен принять очень жесткое решение. Определить на каждый год квоту и создать механизм адаптации этих беженцев к жизни в Европейском Союзе.
Но идеальный случай,
может быть, это где-то будет гетто, с нашего понимания. Да, это, да. Но извините, а другого выхода нет.
Нет, я другой выход, чтобы у них на родине наступил порядок.
Это не бесполезно. Извините, в Алжире, да, да, и в Марокко, там порядок. И сколько оттуда бежит беженцев?
А сколько?
Да? Огромное количество беженцев?
Нет. Нет. Из Алжира и Марокко вообще никаких.
Тысячи перебираются.
Вообще никаких. Это другое. Значит, я поясню.
Это не беженцы, конечно.
Это не беженцы.
Но перебираются они в Европу.
Политически, да.
Ладно, чтобы начать, начнем с конца. Из Алжира, Марокко и Туниса во Францию перебираются только родственники тех самых иммигрантов, которые относятся к категории трудовой иммиграции, которая уже завершена. совершена. Вот. И то не все родственники, а самые ближайшие.
Это мигранты.
Это мигранты. Вот. Это первое обстоятельство. С трудовой миграцией, сейчас нынешний процесс ни в коем случае нельзя с ним путать, с трудовой миграцией. Вот. Второе обстоятельство, это надо не решать за Европу нам и не гнать эту самую ужастика. Хотя это малоприятный процесс, и всех смущает обилие иностранных мигрантов и эти кварталы. Но это выбор европейцев в соответствии с их ценностями. И вот коверка ценностей европейцев – это гуманитарные ценности, да, в первую очередь. И вот эти аплодисменты – это есть яркое выражение гуманитарных, гуманитарного, гуманного отношения и приоритета этих
очень
ценностей.
Большую часть немецкого общества.
Да, да. Есть там правые вот на позиции, которые, так сказать, созвучны уже оглашенным, вот, которые якобы видят намного дальше и намного лучше. Но это все-таки идет вразрез с теми самыми ценностями, которые являются базовыми, неотъемлемыми и частично уже оглашенными. Еще не все перечислены были в сюжете. Вот. И в этой связи важно подчеркнуть, что европейцы вырабатывают сейчас на последних заседаниях Евросоюза, правительства Европы, Еврокомиссии выработаны и квоты, в соответствии с которыми Франция примет 24 тысячи беженцев в ближайшие годы, Европа, Германия 36 тысяч, вот, и так далее. И дальше по нисходящей, по убыванию. Вот, и они будут, соответственно, адаптироваться, ибо это новая категория беженцев, которую можно назвать уже, на мой взгляд, третьей волной после первой постколониальной. Вторая волна – это трудовая миграция, когда приезжали четко на определенное место работы и затем уже привлекали родственников. Вот. Это третья. Это гуманитарная иммиграция. Это люди, которые бегут от военных действий, и это совершенно очевидно. Вот, они не напрямую, они не из Дамаска бегут, они бегут из лагерей в Ливане. Вот,
ну, как ты можешь сказать, что это не после арабской весны, там, из многих стран?
Ну, не будем трогать весну, это разные вещи, вот, а будем трогать и называть это своими именами. Гражданская война. Вот. Гражданская война, которая в Сирии, которая имеет место быть в Ливии. И там, кстати, не только арабы, там еще из Мали и так далее. Вот. По сурдинку, разумеется, тоже. Все это тщательно фильтруется европейцами. И если доказано, что это люди действительно из этих стран. Вот. А, кстати, насчет сирийцев я бы не говорил, что они сугубо одноязычные. У них как минимум французы. Русские и английские.
Вот, католики, марониты.
Да. И, кстати сказать...
Самые необразованные.
Не обязательно. Были репортажи очень интересные, когда журналисты шли по пятам некоторых. И не в Германии, а в Швеции. Это самый знаменитый репортаж. Вот. Конкретно девушка, женщина была главной героиней. Она прекрасно говорила по-английски к своим знакомым или родственникам в Стокгольм, прибиралась через Россию, кстати сказать. Вот, кстати, через Россию очень многие сейчас открыли этот канал. И, видимо, он будет работать в Северную Европу. Вот. Так что сейчас Европа столкнулась вот с этим явлением гуманитарной миграции, порожденной именно боевыми действиями. И закрыть свои ворота перед этим потоком она не в состоянии, потому что ей тогда нужно действительно будет как-то формулировать свою позицию вопреки базовым ценностям. Как мы видим, этого не происходит ни Меркель, ни Олланд, ни Кэмерон, который, кстати, заявил о принятии 15 тысяч беженцев. Поэтому здесь надо нам немножечко свои в этом смысле восприятия, да, мозги повернуть на волну восприятия это европейцами. Вот. Им виднее, как они поступят, уже имея опыт вот этих кварталов, как они будут поступать, это их проблема. Вот. Но действовать они сейчас решили в соответствии со своими ценностями, гуманитарными в первую очередь.
Да, тогда Якова Кедми спросим. Яков, вот мы видим в наших репортажах, что серьезные подозрения испытывают наблюдатели, глядя на вот эту толпу беженцев, что выделяются там спортивные молодые люди, без всяких детей, без родителей, с одинаковыми стрижками, что это какие-то, может быть, боевики или выходцы из силовых структур. На носу уже 11 сентября, очередная годовщина, и многие цивилизованные страны так всегда к этой годовщине испытывают опасения. Вот вы не видите здесь какой-то угрозы подспудной? Вам слово, Яков.
Ну, угроза это в том, что все те планы, о которых говорили, о том, что они примут 24 тысячи беженцев, 36 тысяч беженцев, это абсолютная глупость людей, которые, может быть, живут на Луне и вообще не понимают, что происходит. Три основных государства Ближнего Востока разрушены. Это Ливия, которая сдерживала поток Африки, Европы. Теперь его никто не сдерживает, и Африка пойдет в Европу. И никто ее не остановит. Ее можно остановить только в Ливии. Но для этого надо восстановить власть и государство в Ливии. На это никто не способен. Ломать не будет. Поэтому Африка будет вливаться через Ливию в Италию и в другие страны. И никого, нет никакой возможности ее остановить. Пока Ливия не будет восстановлена как государство, вряд ли это возможно. Второе. Разрушили Ирак. И нет государства Ирака. И привели Сирию в гражданской войне. Для общего развития. На Ближнем Востоке 15 миллионов беженцев. 15 миллионов. Им некуда, негде жить, им некуда деваться. Они пойдут через Турцию в Европу. Почему через Турцию? Это самое удобное. И через море в Грецию. Турция не останавливает их, они собираются останавливать. Ей плевать, проходной двор. Ей нужна открытая граница с Сирией и с Ираком. И поэтому в этом году Германия, они могут там принять любое решение. В Германию в этом году войдет 1 000 000 человек с Ближнего Востока. Из Пакистана и из Афганистана. И там тоже приложили свою руку миротворцы, которые пытались устроить демократию. Для того, чтобы остановить этот поток, надо не решение Бундестага. Надо, чтобы Турция закрыла границу, она это не будет делать. Надо, чтобы в Сирии установилась эффективная власть, и государство начало функционировать. Это никто не способен сегодня, потому что это можно быть только одной ценой, признать власть Асад и идти с ним на переговоры. А они продолжают играть в свои игры.
Спасибо, Яков. Вот мы как
и
раз...
третье.
Ага.
Надо решить проблему Ирака, никто ее не решает. Поэтому 15 миллионов беженцев только с Ближнего Востока. И около 30 миллионов из Африки будут идти в Европу, и некому их остановить.
Спасибо. Вот смотрите на эту фотографию. Вот похожи разве эти люди на каких-то несчастных беженцев?
Да нет,
накачанные
не похоже,
молодые люди.
Нет, мы все прекрасно понимаем, абсолютно.
Что а кто это такие?
Под сурдинку там все, там любые. Там нет, в том числе есть там молодые люди, которым просто нет работы, ничего.
Да,
и,
а вот
и плюс
да,
это
спасибо,
самое
что
социальное,
фотографии.
Так сказать.
Видите, у них никаких детей.
Никого,
никаких,
да ни, нет.
Ну почему вы видите здесь? Вы же знаете историю с гибелью этого трехмесячного мальчика.
Трехлетнего, да.
Ну, это вот, а вы посмотрите другие картинки, ну, там что? Сплошные ну, дети.
Ужасно.
Был сюжет, где
ну,
дети.
Ситуация заключается в том, что я еще раз говорю, что это Европейский Союз не сумел обеспечить контроль за иммиграцией. И совершенно я согласен с Яковом. Никто не остановит вот эти баржи, вот эти лодки, которые будут идти каждый день из Ливии и Сирии.
Да,
и
да, плевать, 75 человек отдохнулось, они все равно едут.
Плевать этим людям, на квоты, которые там Германия установила. Они будут ехать потоком, так, будут миллионы этих беженцев.
Надо жестко разделять. Вот эти баржи, о которых говорил Яков, да, с его дикими ужастиками, Якова, да, да. Вот, ну, они останавливаются, и люди оттуда высаживаются на Сицилии, да, и прочее, да. И дальше и загоняются в лагеря. Откуда уже либо они возвращаются...
Никогда никто не вернулся.
Не возвращаются. Совсем не все они проникают в Европу. Совсем не все. Это дальше идет фильтрация, кто и как, по особым критериям.
Другому, о том, что поток нельзя остановить тем, что есть квота. То есть вы не можете объяснить почему, ни в Ливии, да, ни в Сирии, ни в Ираке тем людям.
Даже в Будапеште нельзя было
объяснить. Так вот, останавливаться на побережье и в Испании, и Италии созданы вот эти лагеря, в которых они переполнены, и дальше они либо возвращаются, либо говорят. Да никто, Европа никогда такое количество не примет, а только в соответствии с квотами и в соответствии с критериями.
Это Европа так думает.
Да, как же думала Америка про мексиканцев и про пуэрториканцев, а потом приходится всех легализовать там миллионными.
Нет, это те, которые нелегально проникли. Да. Это другое дело.
В Европу нелегально проникают.
Вот. А Америка еще устанавливала квоты, и в соответствии с этими квотами...
Проникают через Турцию, через Болгарию, через Грецию, всеми путями.
Создавала проблемы.
Кстати, слава богу, что Россия сейчас не является привлекательной страной. Да? По цене на нефть, конечно, они, наверное, судят, что Россия – это не для них. А тут работать надо. Убирать снег, как говорят.
Много моментов, которые еще аукнутся через несколько лет. Через несколько лет аукнутся Европейскому Союзу. Потому что сейчас Германия, да, выделяет 10 миллиардов евро. Да? Но это каждый год теперь придется выделять.
6 миллиардов на...
Ну, 6 миллиардов, там, нет, 6,
на, по-моему. На 2 года.
Да. Вот. Это придется выделять постоянно.
Да,
А где деньги брать? Это деньги берутся у немецких налогоплательщиков.
Конечно.
И до определенного момента это будет, да, кто-то будет хлопать там на вокзале в Штутгарте, а кто-то выйдет и скажет нет. Извините,
я считаю,
что, например, фактор миграции будет сейчас основным на выборах во Франции.
Конечно.
И потом на выборах в Германии.
Конечно. И опять же может победить Саркози.
Нет, Саркози может быть победит. Я думаю, что все-таки в данной ситуации даже Мари Ле Пен может выйти во второй тур и потрепать нервы всем. Вот. Но при такой политике, например, Меркель может потерять. Понимаете? Потому что в Баварии, я хорошо знаю, так сказать, в Баварии там реальное недовольство всем этим делом. Нормальная, спокойная Бавария, им эти там 23 тысяч, или там 15 тысяч, или даже 1500, которые приехали там из Вены там или прочее, им это не нужно. Там нет рабочих мест.
Если Швейцария запретила строить минареты, значит, она уже понимала, чем дело.
Это понятно и совершенно бесспорно, что это совсем не подарок и совсем не к удовольствию мероприятие по приему. Никто не спорит. Другое, выбирать между плохими решениями. Либо принимать что-то, адаптировать, распределяя между всеми странами и регулировать этот процесс, либо закрыться и создавать новые гуманитарные проблемы, которые обернутся, бежит, опять же, внутриполитическими проблемами.
Они не знают об этих квотах, они хотят знать об этих
квотах. Конечно. А кроме того, сейчас даже цивилизованные страны строят стены трехметровые.
Конечно,
так
конечно.
Что даже в Европе строят стены.
Между Венгрией и Сербией. Сербия один из каналов, кстати, перехода в Европейский Союз.
Нет, а насколько вам кажется, реально вот навести порядок на родине вот этих беженцев?
Нереально.
Конечно, нет.
Я считаю, что в Сирии, наоборот, сейчас только будет больше обострения.
Естественно.
Причем военные именно обострения, именно военных действий. Потому что политический процесс там ничего не значит.
Нет.
Он идет совершенно изолированно от военных действий.
Речь идет о стратегии. Как, так сказать, будет разворачиваться событие? Стратегически это выглядит как, если будет оставлен в стороне Асад, то тогда объединяются все оппозиционные силы против ИГИЛ и полная поддержка региональных держав и ведущих самих. Идет концентрация удара против ИГИЛ и ликвидация...
Ты знаешь, какие огромные внутренние противоречия в сирийской оппозиции. Даже в той, которая, так сказать, якобы единая.
Понимаю,
а на следующий день расколется.
Не надо забывать, что уже ситуация, уже Сирия не та. Я в пятый раз повторяю. Уже нет. Уже все проблемы, которые есть, порожденные Асадом, лично им, лично его режимом, они уже сейчас дали вот эти результаты.
Согласен.
Все уже. Дальше вопрос, какие альтернативные стратегии.
Которая придет к власти, допустим, после Асада, что она будет
единой,
она будет бороться против исламского государства. Ни хрена подобного. Они перессорятся между собой.
Нет хороших решений. Но есть одно решение, что, которое провозглашается всеми участниками, да, кроме Ирана и России. Приступить к урегулированию проблемы без Асада.
С моей точки зрения, ближайшие 5 лет ничего не изменится.
А вам не кажется...
Будет только хуже, особенно в Ливии, кстати.
Хотел спросить по сегодняшнее внезапное учение Центрального округа. Это не кажется какая-то подготовка? Или
нет. Это связано с двумя факторами, с моей точки зрения. Первый фактор, это, так сказать, та информация, которую я вам располагаю, это связано с тем, что это, условно говоря, сигнал США, в связи с тем, что начались маневры непосредственно у границы Российской Федерации вчера, американские.
Да, напомните, у каких границ?
Эстония, Прибалтика и прочее. Да. И плюс, это, извините, косвенный ответ Порошенко на его вчерашнее заявление о том, что он пойдет военным походом на Москву.
Как это он сказал?
Да, вчера он сказал об этом.
Он сказал при каких-то там...
Да, нет, не важно, но он сказал об этом. И вот это сегодняшнее учение начало, это показать, это очень сильный сигнал Киеву, что, дорогие друзья...
А почему мир не знает о таком заявлении?
Знает мир.
Вчера, цитирую его как-нибудь.
Вчера. О том, что
он пойдет
одно из решений кризиса на Юго-Востоке, это что мы вернем Донбасс с помощью военной силы и пойдем походом в Москву.
Он так сказал?
Да, он так вчера сказал. В том-то и дело.
И
поверьте мне, нет, как и есть. Я эту цитату могу сказать абсолютно. И сегодняшнее учение – это ответ Киеву. Очень серьезный ответ Киеву. Показание, что, дорогие друзья, вот, видите, вот это учение – это вот того, с чем вы можете столкнуться, если вы будете мыслить о походе на Москву. Так что я вот так.
Какие-то странные у тебя источники информации. И настрой уха, чтобы такое сказал президент какой-либо страны.
Возьми, прочитай.
Особенно Украины.
Да, но... Прочитай, вот так сказал.
Он сказал, что в своем уме... Или
он сказал, что это один из трех вариантов, но он сказал, прошу, мы не поддерживаем этот вариант.
В очень сослагательном наклонении сказал.
Что пойдет на Москву, вот это словосочетание.
Да.
И подтверждает...
Да, что это несколько вариантов, я слыхал.
Так
давайте еще вернемся к ситуации в Сирии. То есть, даже если там нормализуется ситуация, поток беженцев оттуда не иссякнет.
Она не нормализуется. Мы должны сказать, что 5-7...
Не все же население оттуда уедет.
Нет, 5-7 лет, вот это весь кусок, начиная от Ливии и кончая Сирией, Курдистаном и прочее, это еще 5-7 лет будет кипеть, так минимум, с моей точки зрения. Саша, может, лучше знает это все. Но с моей точки зрения, пока во всем этом блоке, да, и нет никакого решения.
А почему палестинские беженцы не уехали в Европу, а живут в Палестине?
Почему палестинские беженцы едут в Европу, ой-ой-ой, сколько лет? И очень-очень много. А во-вторых, палестинцев не так много. По сравнению с сирийцами.
Нет, значит, есть двухэтапная стратегия. Сделать хороший отдых для Асада за пределами Сирии или в этой Латаке. Создается соответствующая коалиция, которая мобилизует и на которую делает ставку все мировое сообщество, кроме, может быть, и России с Ираном тоже, против ИГИЛ. Ликвидируется ИГИЛ, и порядок наводится в регионе в течение месяцев, а не каких-то 5 лет. В течение месяца.
Ну что ж, это внятная программа. Да.
Это вот та ошибка, вот Саша сейчас повторяет ту ошибку, которую сделали в прошлом, за прошлом году наши американские военные эксперты. Они тоже говорили о том, что 2-3 месяца, военная операция против ИГИЛ, все, мы их там типа загоним в резервацию и так далее.
Они так
что
не говорили.
Говорили.
2-3 месяца, авиаударами.
Не говорили.
Ну да, раньше, но сейчас уже скорректировали.
О том, что ИГИЛ это временно, это так вот, подавим и все.
Ну что ж, посмотрим тогда, как будет развиваться ситуация. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что в начале программы у нас участвовал депутат Дмитрий Гудков, который подал сегодня депутатский запрос о том, есть ли в Сирии российские военные, не нужно ли резолюции Совета Федерации, как это было в случае с Южной Осетией и с Крымом. Большое вам спасибо за участие в нашей программе «На волнах Радио Свободы», за чего программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Наликов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».